Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Продолжаем разговор о событиях на востоке Украины, о перемирии, о том, как воспринимается это перемирие так называемые жителями, которые там находятся сейчас на Украине. Я представлю вам гостей нашей программы. С нами Сергей Пархоменко, обозреватель радио «Эхо Москвы».
Нет, просто журналист.
Да,
но
хорошо.
По пятницам обозреватель.
Ну, по пятницам, да, по пятницам. Да. Папа, такой пятничный папа, ну, приходящий.
Да, вот уже приходящий 11 Сергей. Лет, каждую да. пятницу в 9 часов вечера я веду программу на «Эхо Москвы».
Да,
но
вот
сейчас я ее не веду.
Это был анонс завтрашней программы
да,
на радио «Эхо Москвы». С нами Сергей Пархоменко. С нами также по скайпу из киевской студии. Вот сейчас, в данный момент, эти люди... И славянские люди, жители города Славянска. Их имена Харис Ахтямов. Харис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Харис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас. Здрасте. И с нами Николай Тишаков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу скажу, что я с Харисом и с Николаем вчера познакомилась в Киеве. Я была вчера в Киеве, мы познакомились, но я ничего не успела у них спросить. Я была очень коротко проездом. И мы договорились, что Харис и Николай придут сегодня в Киевское бюро и расскажут нам о том, что происходит в Славянске. Я буду ударение ставить на Славянск. Сергей, как вы ставите ударение в слове
ну, Славянск? Ну, традиционно так, да. По-русски этот город называется
да,
Славянск.
Он по-украински называется Славянск.
Ну,
а вот
хорошо.
Сами жители говорят Славянск.
Ну, поэтому... знаете, жители Парижа называют свой город не Парижем.
Не Парижем.
А называют его по-другому, да. А жители Лондона называют его не Лондоном, как в Москве. Называют
будем,
его тоже по-другому.
Будем звать Славянск так, да. как, зовут да. его, как зовут его по-украински. Славянск, вот так вот. Славянск, так станет ударение. Хотя вот Николай и Харис говорили, что там говорят Славянск. Ну, ладно, с этим мы уже разобрались. И вот мы будем задавать им вопросы и просим, чтобы вы тоже, уважаемые слушатели, по телефонам 8 800 222 12 говорили нам, как вы считаете, куда идет дело, куда оно клонится, и как вы считаете, могут ли люди, которые проживают на этих территориях, хоть как-то влиять на политические процессы, которые там происходят в условиях военного времени, потому что, вот насколько я понимаю, у жителей Славянска уже несколько поколений властей, несколько ветвей властей сменилось за это время, и Николай и Харис были свидетелями того, как они менялись. Но мы начнем с событий сегодняшнего. Сегодня прошла пресс-конференция Игоря Стрелкова, он жив, здоров, объявился. Сергей, он объявился и пообещал бороться с пятой колонной в России. Он сказал, что больше на восток не поедет. Там это дело продолжат другие люди. У него есть дела в России поважнее. Пятая колонна, оппозиция, ее здесь быть не должно, потому что идет война, нечего заходить к своему руководству, к власти с тыла. Надо бороться здесь. Что вы скажете об этих его планах? Насколько это серьезная фигура?
Это не серьезная фигура. Это безумец, который живет в своем странном, выдуманном мире. И, ну вот, сегодня он как-то продемонстрировал нам некоторые элементы этого своего выдуманного мира. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему мы должны так уж сильно этим интересоваться. Ну, если человеку, который не вполне нормален, дать в руки оружие, он опасен.
Ему дадут
с оружием в руках.
Оружие?
То он, не знаю, найдется, наверное, кто-нибудь, кто даст. Знаете, всякому ненормальному давать оружие опасно. Вот и все. Знаете, обычно, когда человек вступает в... охотничий клуб и собирается купить относительно безобидное какое-нибудь дробовое ружье, так его заставляют идти к психиатру. А выясняется, что человеку, который к психиатру давно не ходил, можно дать и танк, и бронетранспортер, и пулемет, и установку ГРАД, и чего только нельзя ему дать. А я бы, честно говоря, хотел бы посмотреть на заключение психиатра.
А вы считаете, это популярный безумец в России? Как вот по ощущениям? Вы разговариваете со слушателями, у вас аудитория. Как вам кажется?
Не знаю. Среди моих знакомых и среди людей, с которыми мне приходилось обсуждать эти события, как-то большой популярности я не вижу. Ну, у нас есть, слава богу, федеральное телевидение, которое специально занимается накачиванием, да, вопросами безумия занимается. И оно умеет накачивать разного рода пузыри. Ну вот, накачало и такой пузырь. Накачивало. Ну вот, что получилось.
Но оно уже накачало до того, что аудитория радио «Эхо Москвы» однажды в опросе, когда ее спросили, за кого бы вы скорее проголосовали, за Путина или за Стрелкова, назвали Стрелкова.
Ну да. Девочка, что ты хочешь, на дачу или чтобы тебя оторвали голову? Помните эту чудесную цитату из старого советского фильма? Глупо поставленный вопрос производит на свет глупо данный ответ. Что я могу на это сказать?
Ничего. После этого глупо данного ответа его как раз и отстранили, Игорь Стрелков, от всего. Я-то не исключаю, что виной этого был как раз этот глупый опрос.
Я исключаю. Нет, мне кажется, что это какие-то выдумки про этот опрос и все остальное не имело никакого такого значения. Нет, ну давайте серьезно. Мы переживаем действительно совершенно удивительную эпоху. И удивительность ее отчасти заключается в том, как ведут себя российские государственные и контролируемые государством медиа. Они достигли некоторого совершенства. И я думаю, что когда мы говорим, скажем, о российских федеральных телеканалах, о целом ряде радиостанций, газет, агентств информационных, мы должны перестать говорить о каких-то там искажениях действительности. Вот, сместили баланс. Вот, как-то куда-то передвинули акценты. Вот тут что-то не точно, а тут вот что-то не проверено, а тут вот что-то неаккуратно, а там что-то недобросовестно. Вот это все нужно прекратить, потому что речь на самом деле идет не об этом. Речь идет о том, что вот эти самые российские государственные медиа создали просто отдельный воображаемый мир. Они создали некую искусственную реальность, очень подробно, очень тщательно, но они давно этим заняты, и силы очень большие в это задействованы, и как-то государство не жалеет денег на развитие этого удивительного художественного проекта. Создание отдельного мира рядом с нами, который не имеет отношения к реальности. Вот рядом есть такая страна, она по случайности тоже называется Украиной. В этой стране правят фашисты. В этой стране на президентских выборах побеждает экстремист. И российские федеральные каналы остаются единственным медиа в мире, которые на протяжении многих часов продолжают транслировать российскому зрителю историю про то, как экстремист лидирует на украинских президентских выборах. Помните, была такая история? В этой стране притесняют людей, говорящих по-русски. В этой стране
запрещают русский язык.
Запрещают русский язык. Вот я вчера встретился с одним своим старым приятелем, который был проездом в Москве. Он вообще эстонец, довольно известный эстонский бизнесмен. Так сложилась его жизнь, что он очень любит Одессу. Как-то в его жизни много с этим городом связано. Вот представляете себе, как-то эстонец, все, что мы, как мы представляем себе, эстонцы и Сталина. Вот он в Одессе проводит много времени. Он возвращался через Москву в свой Таллин из Одессы, где он был на дне города. И он говорил мне ровно об этом. Он говорил, что вообще это поразительная история. Вот городской праздник, собирается 50 тысяч человек. Перед ними выступает губернатор Одесской области, мэр города Одессы, президент этого дня города, разного рода официальные лица, побольше, поменьше, такие-сякие, они не произносят ни одного украинского слова. Все они говорят только по-русски. Ну да, потом происходит концерт «Океана Эльзи», которая поет, как известно, по-украински. Но перед этим вся официальная часть праздника и вообще все общение на этом празднике, в этом чрезвычайно украинском городе, где притесняют русское население, и куда немедленно должны вообще-то, по идее, войти русские войска для того, чтобы спасти русское население и, наконец, создать русскому населению возможность, давно у него отнятую, говорить по-русски. Так вот, почему-то все общение на этом празднике происходит по-русски. Вся эта история про гонение, притеснение, уничтожение и лишение и все такое прочее существует в этом удивительном выдуманном мире российского телевидения. Ну вот, люди, которые живут в Крыму, они как-то постепенно получают возможность сравнить то, что они видели до того, как они были аннексированы Россией, то, что они видят после того, и то, что они видят на экране. Вот эти три отдельные реальности Я думаю, что в их головах происходит такое не раздвоение, а расстроение личности. Очень интересно было бы с ними однажды поговорить.
Да, интересно. Через какое-то еще время должно, еще немножко времени должно пройти. Давайте я спрошу, все-таки, вот вы говорите, мультишечный персонаж, несерьезный, доты этот Игорь Стрелков. А как люди воспринимали на территории которых он, собственно, сделал себе карьеру? Харис, вот что вы скажете об Игоре Стрелкове? Вы его боялись, его там уважали. Что, как вы его там воспринимали, оттуда?
Ну, конечно, я не могу сказать, что его кто-либо уважал. Хотя, конечно, люди, которые были по-российски настроены и, в общем-то, сепаратисты в нашем городе, конечно, и считали, что его действия совершенно адекватны и правильны. Вот. Ну, у меня какое уважение, какое у меня отношение может быть к человеку, который пришел, захватил мой город, который производит зверство, убийство. И, в принципе, он лишил бизнеса весь наш город. Как сейчас у нас очень популярное выражение, отжат бизнес. Вот это произошло в нашем городе именно благодаря Игорю Стрелкову.
А это очень интересно. А каким образом именно на бизнес он мог повлиять? Он с рэкетирами, что ли, пришел к вам в город?
Фактически... Ну, получается так, потому что люди, которые называли себя ополчением славянское, они же являлись многим предпринимателям города, и они просто забирали бизнес. Так, в частности, произошло, насколько я знаю, с центральным рынком, когда документы были переписаны, не помню какого нотариуса, но документы были переписаны на самопровозглашенного мэра Пономарева, о том, что он впоследствии стал единовластным хозяином рынка. И так происходило многое, потому что людей брали, людей привозили в отделение СБУ, бросали в подвалы и за освобождение требовали их бизнес. Так пошли не один бизнесмен города Славянска.
В отделении СБУ вы имеете в виду, которое уже было захвачено вот этим ДНР?
Да, наверное. Я видел своими глазами, как 12 апреля было захвачено отделение СБУ.
Угу. Я...
Это можно назвать захватом, потому что это была добровольная сдача объекта.
И я спрошу Николая, также вот Николай, к вам вопрос, до того, как пришли эти люди, и после того, какие изменения вы увидели сейчас? Вот они исчезли, эти люди, их больше нет. Или их следы ощущаются? И, может быть, там Харис продолжит мысль, но вот этот бизнес, который был отжат в результате их правления, его вернули сейчас?
Ну, вы знаете, здесь однозначно сказать нельзя. Дело в том, что в нашем городе люди с очень разными убеждениями, с разными понятиями о благосостоянии и так далее. Да, до того, как они появились в обстановке вот что-то нависшее. Вот вы знаете, была какая-то настороженность во всех. Вот. И вот когда они появились, вы знаете, я снимал тот момент, когда... Они захватывали, опять же, поправлюсь, не захватывали, а присутствовали при сдаче объекта работниками милиции. Я скажу, что, вы знаете, я заметил, те люди, которые пришли наблюдать за этой сдачей, все почему-то оказались с георгиевскими ленточками. Вы знаете, я никогда не поверю, что эти люди носили ленточки в кармане каждый день. Значит, эта сдача давно планировалась. Вот, планировалось, есть люди, о которых мы знаем, кто в этом принимал участие. Ну, многих мы, конечно, не знаем, потому что всю информацию мы знать не могли. Что изменилось после того, как они ушли, я вам скажу. Да почти ничего. Потому что те люди, которые, в общем-то, ну, некоторые осознали, что они ошибались, что пришли так называемые освободители, они почувствовали это на своих плечах, это сказывалось в разваленных домах, это в смертях, это в отсутствии напряжения, телевидения, воды. И они, люди, ожидали от освобождения несколько большего, чем произошло. Дело в том, что практически кроме Налиштепа никто не наказан. Работники милиции остались те же самые, которые сдавали город. Прокуратура та же самая. СБУ никто не наказан. Работают те же самые люди, те же самые депутаты остались. Те же самые судьи, та же самая прокуратура. И люди просто в растерянности. Они просто не знают, кому верить. Вот. И сейчас ситуация, вы знаете, ну, если изначально был, так сказать, ну, шок такой, ну, где-то люди, ну, я уже говорил, где-то шептались немножко, потом начали говорить, теперь уже начали кричать. Те, которые чувствуют себя незащищенными, кричат о том, а где же последствия того. Мы же все прекрасно видели, кто чем занимался. А сейчас эти люди опять возвращаются на свои посты, некоторые с повышением даже. И вы знаете, я вам скажу, все это делается открыто. Ну, вот с Харрисом там проводили свой такой, будем сказать, рейд, однодневный даже. Но за 3 дня узнали столько, что, ну, я не знаю, чем занималась милиция наша вот эти 60 дней после освобождения.
Николай, давайте я все-таки, вот мы уточним сейчас, чтобы мы могли это обсуждать и рассуждать. Давайте уточним. Была одна власть, были одни люди, одна милиция, СБУ. Пришли вот эти новые, которых встретили, лучшие люди города встретили с ленточками, с хлебом, солью и так далее, посадили новых людей. Сейчас, когда ушли вот эти захватчики, украинская армия освободила город, остались вот это вот второе звено, да, вот те, которых они оставили после себя. Да, правильно я понимаю?
Нет, нет. Остались те, которые сдавали город. Те и работают.
Первые, не вторые, первые. То есть вторых фактически не было.
Они в городе. Они в городе, те люди, которые предали город, те сейчас работают все на своих местах. Я повторюсь, даже некоторые с повышением в должности.
Вот и все. Значит, я поняла. Пришли вот эти ДНР. Пришло ДНР. И те, которые работали... То есть они просто стали с ними сотрудничать. Правильно понимаю? Да, Сереж, правильно?
Вы правильно меня поняли.
Вот они приступили к сотрудничеству с новыми властями. Потом пришли очередные, то есть не власти, это как-то называется, это даже не власти называются, те, которые их захватили. Ну, не власти. Ну, в общем, одним словом, пришла группа вооруженных людей, с которой они стали сотрудничать, эти власти. И теперь, когда группа ушла и сменилась с другой, украинской уже армией, они продолжают оставаться на своих местах. То есть они пережили всех, так что ли получается?
Ну, совершенно очевидно, что это само не произойдет, да, там не случится никакого самозарождения какой-то новой власти. Власть, она не это не клопы, которые сами собой зарождаются в диване, как-то от пыли. Для этого нужно 2 фактора. Один фактор снизу, другой фактор сверху. Во-первых, население города должно этого хотеть. И бессмысленно говорить о том, что вот такие-то люди остались на своих местах, если население города их терпит. И я думаю, что в этой ситуации это вопрос, собственно, ко всем тем, кто живет сегодня в Славянске. А вы как-то согласны с этим? Вам нравится? Если нравится, пусть так останется. Если нет, ну, сделайте с этим что-нибудь. А с другой стороны, совершенно очевидно, что Украина как государство должна, несомненно, как-то справиться с этими последствиями. Но справиться с этим она сейчас не может. В стране идет война. Украина находится в ужасном, тяжелом, разгромленном и разграбленном положении. Давайте про это помнить. И я думаю, что никаких сил у киевского правительства сегодня для того, чтобы осуществлять какие-то там восстановительные мероприятия, по-хорошему-то нету. И дай бог, чтобы хватило этих сил на то, чтобы восстановить просто, что называется, ну, такую жизненную инфраструктуру города, чтобы там заработали скорые помощи, родильные дома, просто, не знаю, больницы, чтобы открылись школы, наконец, как я понимаю, там же ведь... Пусть сначала начнется вот это. Другое дело, что я не верю в то, что люди, которые один раз вот таким образом повели себя тогда, когда к городу подошли вот эти бандиты, они смогут сейчас всю эту реконструкцию осуществить. Они смогут сейчас вернуть город в жизнеспособное состояние. Мне кажется, что действительно между ними и жителями города есть какой-то сегодня... Ну, так по логике должно быть. Я там не был, я не знаю. Вот
я опираюсь просто на логику,
на какие-то знания каких-то простых человеческих законов жизни. Ну, не может такое пройти бесследно, да? Скорее всего, между этими людьми и населением есть какой-то разрыв сегодня. Ну, так должно было бы быть в нормальном живом обществе. Ну вот, так что, конечно, вот эти территории, которые освобождаются от сепаратистов и освобождаются от вот этих банд, которые владели ими на протяжении нескольких месяцев, понятно, что их как-то завтра еще не ожидает счастья. Совершенно очевидно, что жизнь там будет тяжелой. Многие просто уехали, как я понимаю. И многое разрушено, и инфраструктура разрушена, и действительно разрушен бизнес. А если разрушен бизнес, то значит, что разрушено снабжение. Сколько можно туда хлеб и воду возить с помощью каких-то федеральных сил? Понятно же, что рано или поздно вся эта система должна налаживаться. А как она будет налаживаться, если людей разогнали и разорили? Как мы вот здесь слышим. В общем, это длинный болезненный процесс, и вот... я не очень верю в то, что как-то за несколько дней можно с этим справиться.
Нет, конечно, нельзя справиться. Я думаю вот о чем, что люди, которые там живут, по крайней мере, проукраински настроенные люди. Мы сейчас, конечно, спросим у наших собеседников, ведь это же... Они очень по-разному там настроены. Люди в этом городе, там нужно еще понимать процентное соотношение, хотя бы приблизительное.
Эти люди... знаете, мне кажется, что это может быть даже не так важно. Настроены они проукраински или про чего-нибудь еще. Вообще, я... люди там, прежде всего, должны быть сейчас настроены...
Этих властей,
мне кажется, что люди там должны быть настроены на жизнь. И, что называется, у них там сейчас есть проблемы поважнее, чем, я не знаю, сидеть в парке на лавочках и спорить о том, Бриан это голова или Бриан это не голова, и кому там палец в рот не клади.
Но, тем не менее,
действительно, я думаю,
важно,
что люди, которые остались в городе, а, как я понимаю, это совсем не все, потому что достаточное количество людей уехало кто в одну сторону, кто в другую сторону, кто куда-то перебрался к родственникам. Так вот, люди, которые остались в городе, от них сейчас требуется очень большое мужество и очень большая, ну, просто большая трудоспособность для того, чтобы восстановить в этом городе жизнь.
Но они
того,
же должны совместно работать над этим восстановлением с властями. Они им уже не доверяют.
Это
что
правда.
Значит, люди не своими
это
руками
правда.
Это делают?
И мы про это правда. И мы про это уже говорили. Я, не знаю, никогда не бывал в такой ситуации, и мне очень трудно себе представить, как это бывает. Но, с другой стороны, знаете, я исхожу из того, что, к сожалению... Люди на том, что называется постсоветским пространством, люди, которые прожили 70 лет при советской власти, они, в общем, очень похожи между собой, вне зависимости от того, по какую сторону границы они живут. Я знаю некоторые российские ситуации, где, слава богу, не было оккупации бандитами мирных городов, но бывали всякие случаи. Вот, например, город Крымск, помните? Был замечательный город, который в какой-то момент, в буквальном смысле этого слова, затопило дерьмом. Как-то на него сошел поток грязной воды, и весь город как-то чуть не утонул в грязи.
Все узнали, что есть такой город.
И все узнали о том, что есть такой город. Так вот, одни и те же люди, как я понимаю, одни и те же власти, три раза обокрали жителей этого города. Первый раз они украли деньги, которые были выделены на профилактику наводнений. Там, как теперь выяснилось, эти деньги там были. Они были украдены, никакой профилактики не было, там через город протекает речка, должны были чистить ее русло, не почистили, деньги украли. Второй раз они украли деньги, которые были ассигнованы на компенсацию тем, кто там пострадал от этого наводнения. Третий раз они украли деньги, которые были ассигнованы на то, чтобы попытаться восстановить этот город и его какую-то жизненно важную инфраструктуру. Значит, три раза эти деньги были украдены. После чего там случились выборы. И, насколько я понимаю, люди проголосовали за этих самых людей. Жители этого города. И вот что происходит у них в головах? И что в этот момент они думают? И на что в этот момент они надеются? И почему они до такой степени беспамятны? К сожалению, это общая ситуация и общая история для наших соотечественников по сю сторону границы, по ту сторону границы. Разница, по-моему, небольшая. И, к сожалению, по всей видимости, мы должны сейчас понимать, что что-то подобное произойдет и вот в Восточной Украине, через которую прокатилась эта война, собственно, еще продолжает катиться, она никуда не делась, никуда не кончилась. Мы так с вами разговариваем,
мы говорим о
как будто все кончилось.
О Славянске, где вроде...
Ну, знаете, в Мариуполе тоже однажды все кончилось, а потом все началось сначала. И, к сожалению, нет никаких абсолютно... гарантий, что все не начнется сначала еще где-нибудь. Мне как-то очень жаль говорить это, зная, что нас слышат жители этого города,
ну,
и вот
да,
два наших гостя,
да.
Но они взрослые люди, я думаю, что они это понимают не хуже меня, а на самом деле гораздо и лучше. И это тоже, между прочим, фактор для того, что там сейчас происходит. Люди совершенно не уверены в том, что будет завтра, как я понимаю.
Ну...
Вот, и тем не менее, вот на этой территории, через которую война прокатилась, ну, будем надеяться, что она прокатилась один раз, и что эта волна обратно уже не пройдет. Но угу. А где взять там каких-то других людей? Ну, вот они там... что, да. с Луны, что ли, свалятся? Или, ну... они, или они приедут в виде каких-то добровольцев, я не знаю, из той же Одессы, или из Винницы, или из Сум, где, слава богу, ничего подобного не происходило. Как-то я
Харрис,
в этом сомневаюсь.
Вот давайте я вас об этом как раз и думала спросить, что когда началось сотрудничество этих ваших властей города с этими новыми там, с боевиками, с бандформированиями, ведь, во-первых, под дулом автомата, ну что, ну они, да, сотрудничают. Во-вторых, действительно, ну а что, они должны были оставить свои хозяйственные функции и уйти со своих мест? И вот эти вооруженные люди, они уж тем более не поставили бы туда на их места каких-то профессионалов грамотных. Они же с собой не привезли их, этих людей вот такого рода.
Ну, давайте говорить так, изначально о том, что люди, которые остались... так сказать, у руля города госслужащие, они уже изменили свои присяги госслужащего. Они уже предали свой народ. Присяга заключается, в общем-то, в том, что они должны были во время оккупации искать выход из связи с центральной властью. Никто этого не делал, и они считали, что это уже надолго. Поэтому я считаю, что... госслужащих, которые продолжали работать при сепаратистах и продолжают работать сейчас, они не имеют никакого морального права, хотя бы из этических соображений, находиться на своих местах. Хотя бы взять отдел образования. Это вопиющее безобразие, потому что человек, который через директоров школ заставлял почти 100% заставлял директоров школ, чтобы те, в свою очередь, классных руководителей, обеспечили 100% явку детей. Возле каждой школы стояла баррикада. То есть в определенный момент, когда начинались боевые действия, это был уже живой щит. Это при том, что Кабинет министров уже отменил официально занятия в славянских школах. Вот. Но вместе с тем это все продолжалось, и, в общем-то, вот так вот сепаратистам делали живой щит, который, в принципе, нельзя понять действия данного служащего. Поэтому я считаю, что в нашем городе найдутся люди, которые бы сменили на данных на должностях данных госслужащих. Потому что к ним доверия нет и не будет уже никогда. Они не то что доверие, я считаю, что они должны уйти все под суд.
Ну, а все-таки, если говорить о настроении, вот, да, говорит Сергей, сейчас неважно, как они настроены, горожане, проукраинские, антиукраинские, но я, тем не менее, все-таки хочу спросить, ведь здесь, вы знаете, какой термин существует в России на том телевидении параллельной реальности, о котором говорил Сергей, захват славянской украинской армии. Вы используете термин освобождение, то есть это два совершенно разнонаправленных процесса по отношению к одной и той же истории. Больше тех, которые считают, слава богу, пришли освободители и нас от этого избавили, или все-таки есть люди, которые огорчены, что так, и сколько их? Вот я все-таки хочу понять...
Конечно, есть люди, которые огорчены тем, что на территорию Славянска не пришла Россия. Вот. Но все-таки я могу с уверенностью сказать, что это меньшинство. Все же на данный момент сочувствующих было больше. Раньше многие, конечно, увидев все эти события, разочаровались, в общем-то, в России, и слава богу, как говорится. Ну, а то, что касается того, что происходит на российском телевидении, я сам регулярно смотрю, я благодаря спутниковому телевидению дома, я могу смотреть российские каналы, но меня, в общем-то, ненадолго хватает. Потому что это ложь и безобразие, которое творится на российском телевидении, это просто возмущает. Вот. И...
Ну, знаете, здесь справедливости ради надо сказать, просто чтобы это тоже прозвучало тут в эфире, что, как ни обидно про это говорить, но наши украинские друзья и коллеги, они, в общем, тоже недалеко ушли. от этих, я бы сказал, пропагандистских уроков. И то, что мы видим там на многих украинских телеканалах и во многих украинских изданиях, это, в общем, не сильно отличается.
Сильно-сильно отличается.
Не сильно отличается.
Сильно. Это просто
другой знак. А другое дело, что там есть люди, я их хорошо знаю, которые как-то находят в себе мужество держать себя в руках и как-то,
высоко нести знамя профессии. Нет, там, конечно, не обзываются, не клеймят в таком концентрированном в Россию, не обзывают их фашистами.
Да, смотрите, вот есть некоторая разница. Значит, действительно, украинская пресса не создает воображаемого мира. Это правда. Но когда речь идет о реально происходящих событиях, то мы видим два разных способа их освещения и два разных способа их объяснения. И оба они достаточно далеки от реальных обстоятельств, бывают. И в одном, и в другом случае мы можем найти людей, на которых мы можем все-таки в этой ситуации опереться. Я не знаю, там на Украине есть радио «Вести», а в России есть «Эхо Москвы». Просто чтобы говорить про два радио. Я думаю, что мы и газеты найдем, и мы найдем телеканал «Дождь» в России, и громадское ТВ на Украине. Но, к сожалению, агрессии много и там, и тут. И это, в общем, одинаково далеко от профессионализма. Я думаю, что, что называется, лечиться профессии придется и там, и тут достаточно долго. И процесс этот будет длинный, и не все этот процесс благополучно преодолеют, думаю я. Что касается того, что происходит вот на этих территориях, которые, которым довелось несколько месяцев прожить под бандитами, ну, наверное, действительно, прежде всего, нужно здесь разделить людей военных и людей гражданских. Вот наши гости говорят о разного рода госслужащих, но бывают разные сорта госслужащих, знаете, бывают разные фасоны. Бывает такой госслужащий, который в погонах и с оружием. Это такой особенный госслужащий. И от этого госслужащего мы вправе и все граждане той страны, в которой он служащий, вправе ждать от него и мужества, и самопожертвования, и какого-то особого отношения к своей профессии, чувства долга и всего остального. Я говорю о полиции, конечно, ну или там о милиции в случае с Украиной, о судьях, о, и прежде всего о военных, которые, которые там были. Ну, к сожалению, опять-таки мы видим, что, скажем, правоохранительные органы в равно разложенном и развращенном состоянии и в России, и на Украине. И то, что сопротивление там по существу не было оказано или было оказано очень слабое, это в какой-то мере последствия того, что там, ну, Украина образовалась же не вчера, не за пять минут до того, как туда пришли люди стрелков.
Ну, а не кажется ли вам, потому она что существовала... это свои, почему же мы должны оказываться сопротивление? Это наши пришли, это свои пришли. Для них это, может быть, и свои. Вот это ополчение, вот эти сепаратисты.
Ну, это немножко странно. Как я думаю, что любой разумный и как-то членораздельный милиционер способен отличить, если он служит украинскому государству и присягал украинскому государству, у него есть закон, у него есть конституция, у него есть уголовный кодекс, у него есть много разных документов, на которые, слава богу, он может опереться. Эти документы не предусматривают Стрелкова. Вот Стрелкова, ну, с его бандюганами нету в украинском уголовном кодексе и в украинских уставах караульной службы, и в украинской конституции, их там нет.
Но эти уставы также не предусматривают внутреннего мира этого милиционера, который, может, тайно мечтал об этой ДНР всю свою сознательность.
Ну, вот когда начинается конфликт между конституцией и внутренним миром, а речь идет о человеке в погонах и с оружием, вот тогда мы говорим о том, что эта армия разложилась. Эта армия готова изменить свои присяги. Это вот ровно и есть конфликт между внутренним миром и долгом. К сожалению, Украина прожила трудный период до всех этих событий. И, собственно, результатом этого трудного периода был Майдан и была революция, которую Украина пережила. И была вся эта беготня за Януковичем, и изгнание Януковича из страны, и демонстрация населению золотого батона. Все это было результатом вот этой вот януковичевской эпохи. Другим результатом этой эпохи, несомненно, является то, что на местах, на важных, жизненно важных постах, сидят те люди, которые сидят, и ведут себя так, как они себя ведут. Чудес не бывает, что называется, ниоткуда взяться этим удивительным крылатым героям, которые вдруг грудью как-то защитят родину от врага. Ну, так они и не защитили. Вот, значит, что стоит сегодня перед Украиной в качестве задачи.
Иван из Краснодарского края, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена, здравствуйте, уважаемые гости. Вот у меня главный вопрос вот ко всем присутствующим гостям. Скажите, пожалуйста, вот если бы Янукович подписал договор о вхождении в Евросоюз, от которого его, то есть отговорил Путин, снижая при этом газ на $100 до $286 за 1000 кубов в качестве братской помощи, было бы все это. Был бы Майдан, был бы Крым.
Я считаю, что не было бы.
Да, знаете, это все мне напоминает одну старую-старую историю, когда я работал еще в независимой газете, это было очень давно, это было там начало 90-х годов. И это было время еще до Первой Чеченской войны, первых межнациональных, иногда очень кровавых, очень жестоких конфликтов на пространстве Советского Союза и России. И каждый раз эти конфликты происходили под каким-нибудь благовидным предлогом, что вот, надо восстановить законность, надо изгнать коррупционеров из власти, надо то, надо сё, надо как-то, чтобы людям стало легче жить. И вот была такая карикатура, я помню, у нас в независимой газете, когда два генерала смотрят в окно, а перед окном такая разбомбленная пустыня, дымятся какие-то руины, какие-то полуобугленные трубы. И один генерал другому говорит: ну вот, наконец-то здесь будут детские сады и ясли, говорит он. Вот примерно это же самое. Значит, задача, я помню, заключалась в том, чтобы Украина осталась нашим ближайшим другом, чтобы она осталась внутри таможенного союза, чтобы она, не дай бог, не удалилась ни в какие европейские ассоциации.
Поэтому он бы не подписал.
Вот. Вот в это, значит, задача была, чтобы как-то, чтобы Украина нас больше любила. Вот задача решена.
Да, да.
Вот теперь, наконец.
До гроба.
Вот теперь, наконец, да. Мы будем как-то с Украиной близкими друзьями, мы будем с ней союзниками, и как-то мы будем тесными торговыми партнерами. Как-то все удалось отличнейшим образом, да. Что называется.
Михаил из Чебоксар. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Говорите.
Я вот часто вас слушаю, ага. С большим удовольствием. Значит, я человек в этой теме не случайный. Я вырос в Донбассе, в Северодонецке.
Так.
Моя жена из Дебальцево, то есть эти города сейчас на слуху.
Ну да, Северодонецк, вот. Луганская область, да-да, говорите.
Угу. Значит, практически каждый день я разговариваю с родственниками, со своими. У меня же там старшая сестра живет в Северодонецке. Угу. Читаю эти все сайты, поэтому немножко в курсе дела. И вот по тем вопросам, которые вы сейчас обсуждаете вот в этой передаче,
так.
И Сергей Пархоменко их вот о них говорил, и вот товарищи, которые из Славянска. Uh-huh. Вот. Но первый вопрос хотелось бы сказать о том, о языке. И вырос я там. Могу сказать, что в Северодонецке, когда я учился в школе, в Северодонецке была всего одна украинская школа. Сейчас я специально наводил справки. В Северодонецке, вот в настоящее время, по-моему, школ украинских всего 4. Остальные все русские. То есть никакого притеснения там не было. Никогда я его не чувствовал. И когда сейчас приезжал и разговаривая со всеми знакомыми и родственниками вот в настоящее время, никакого притеснения, никакого... Но единственное, что были, ну, стали документация вестись там на украинском языке. Ну, для людей, которые живут там, и для меня лично, вот, я, например, читаю на русском языке, думаю на русском языке, читаю на украинском языке, думаю на украинском языке. То же самое, я так думаю, любой житель Донбасса именно так и воспринимает. Поэтому по этому вопросу о каком-то там притеснении...
Михаил, но ваши родственники побывали под оккупацией, вот под эти, под да, бандитами, под террористами, побывали
да.
под ними?
Да, конечно. Я практически каждый день разговариваю с сестрой по скайпу, потому что мы волнуемся. Значит, могу рассказать, если вам интересно, в двух словах, как это у них происходило. Потому что каждый день я с ней разговаривал и обсуждал эту тему.
Она из Северодонецка, только скажите точно, из какого?
Да, она из Северодонецка.
Да, говорите, говорите.
Но в Северодонецк несколько позже вошли, ну, как ополченцы, бандиты, как будем называть, вошли без всякого сопротивления. То есть в один прекрасный день появились люди в камуфляже, человек 50. Как мне рассказывают мои одноклассники, знакомые, родственники. Вот появились такие люди, они захватили горсовет, хотели установить там российский флаг на нем, но с местными властями долго-долго договаривались, ну, украинский сняли. Российский не установили, но поставили флаг Луганской республики. Вот на этом остановились. Сопротивления никакого не было, милиция тоже не сопротивлялась. Дальше они стали выстраивать различные блокпосты. Там между Рубежным, между Лисичанском, в разные стороны Северодонецк поставили блокпосты. Их развозили по утрам на блокпосты, делали смены и так далее. Какое отношение было к людям у этих людей? Ну, к ним, кстати, они там начали раздавать оружие, там кто-то присоединялся, но немного совершенно народу. Вот хочу сказать, рассказать такую ситуацию, когда при бомбежках, при стрельбе попадали в дома. Вот. Эти ополченцы жили в гостинице «Мир». Это на краю города. Рядом с гостиницей был дом, куда попал снаряд. Люди пришли к ним, к ополченцам, и сказали: «Ребята, уходите отсюда, иначе нас тут всех перестреляют, перебьют, бомбят же». И ополченцы, ну, один из ополченцев, подняв автомат на них, сказал: «Заткнулись, развернулись и ушли». Вот, собственно, вот такое. Это я практически цитирую.
Ну, я правильно понимаю, что когда их не стало, люди испытали облегчение.
Значит, самое главное, что люди испытывали, когда они были, да. это страх.
Страх. Понятно, спасибо.
Вот, когда, да. когда они ушли, да. Безусловно, облегчение. Я вот тоже хочу привести такой пример, когда разговаривал с сестрой, ну, изо дня в день, и дня через 3-4, может быть, через неделю. Я у нее спрашиваю, что изменилось, вот, на твой взгляд? И она мне сказала такую фразу: «Мамочки с колясками появились на улицах».
Ага. Спасибо, Михаил, большое за этот рассказ. Это очень интересно. Сергей, я хочу вот еще об одном очень важном моменте поговорить. Об вот этот страх, который сказал сейчас, о котором сказал Михаил, он для них, в общем, мы не знаем, вы сказали, что все может вернуться, зарекаться нельзя, но это немножко пройденный этап. Есть регионы в Украине, где страх живет, потому что этот этап для них еще не пройден, а, возможно, будущее. Это Одесса, о которой вы сказали. Я тоже там только что была, разговаривала с людьми, с очень многими. Они действительно физически реально боятся захвата вот своей территории со стороны Российской Федерации.
Ну да, тем более, что у Одессы есть... Вот
они-то как раз
страны.
И Новороссия. Так они-то как раз и говорят, что какая Новороссия? Никогда не были Новороссии, Донецк, там, Луганск. Мы были Новороссии, это нас хотят.
Ну да, а и рядом вот, у них под боком в Приднестровье и огромное количество вооруженных.
Да, людей. И вот я услышала такую фразу, которая меня поразила. Ну, она не так уж меня удивила, но абсолютно благополучный, состоявшийся человек, с огромной карьерой, вот награжденный всем и вся, и очень хорошо работающий, сказал категорически, что, причем на полном серьезе, если завтра сюда входят русские войска, он не сказал: я пойду на баррикады, я уезжаю из Одессы. А для него это не просто, он не хочет никуда уезжать, никакой эмиграции не планируется, он абсолютно благополучен, тот человек. Но он уезжает. Он сказал: я русский, я говорю по-русски, я никогда не говорил по-украински, я с Россией жить не буду, я под Россией жить не буду. Как, и это настроение очень популярно в городе. Как получается, что вот Крым, вот все думают, что Крым, Одесса, это все одно и то же. А вот вдруг оказалось, что есть люди и в большом количестве, в большом большим, они меня уверяют, что это большинство, которые категорически никак не хотят, чтобы это было какое-то другое государство, которое диктовало бы им свои правила. А в Крыму,
но, к сожалению, что называется, Россия доигралась. Она доигралась ровно при помощи этого Гиркина и еще некоторого количества других Гиркиных,
других, да.
Что люди как-то через слово, через фразу говорят две вещи. Они говорят, я под Россией жить не буду, я под бандитами жить не буду. И для них это становится одно и то же.
Через запятую.
Да, это новая вещь, этого не было раньше. Я абсолютно убежден, я это знаю доподлинно от множества своих друзей, живших много лет, и родившихся, и проживших всю жизнь, или живших уже в зрелом возрасте на Украине, что да, действительно, на Украине, причем в самых разных ее областях, по разным совершенно поводам, и в Одессе, и в Восточной Украине, и даже в Западной Украине, не знаю, там, в интеллигентном Львове, и в Киеве уж тем более, всегда было немало людей, которые при всем уважении к украинской государственности и при всем уважении к украинской незалежности как-то вздыхали и говорили, эх, ну, а вообще, конечно, это безобразие, что как-то Киев и Москва, или там, я не знаю, Харьков и Москва, например, вот это вот как-то для большого количества людей эта вещь была совершенно невыносима, что между ними какая-то граница, и как-то вот это, ну, как-то так вот это получилось в истории, что это вот две разные страны, что-то тут есть не так. С этой историей покончено. С ней покончено, скорее всего, навсегда. Со всеми этими сожалениями, и со всеми этими сантиментами, и со всеми этими ахами и вздохами. Потому что сегодня я не буду жить под Россией, это значит, я не буду жить под бандитами. И спасибо Гиркину за это, что называется. За то, что он это устроил. То, чего на самом деле раньше не было. Угу. Не было, собственно, никогда вот такого отношения и такого знака равенства. Это очень тяжелая и новая история. Надо понимать, что действительно Украина к большой войне и люди на Украине к большой войне не готовы. Им воевать нечем. Им воевать в значительной мере не за что, потому что они раздражены на ту Украину, которую они видели на протяжении последних нескольких десятилет. Многие из них разочарованы в Украине, разочарованы в украинских политиках, в украинской власти. Они не очень понимают. Ну, помните, был этот такой всеобщий вздох, когда появилась из тюрьмы Тимошенко и произнесла несколько речей, и эти речи были как бы продолжением всего того, Сергей, что происходило. Так, я, ну, дайте договорю.
Да, да.
И был такой вздох, я это очень хорошо помню, когда большое количество разных людей стали говорить, Юля, хватит. Ну, хватит вот этого вот всего, чего у нас тут было много лет, и в том числе, пока ты сидел. Так вот, действительно, если это будет продолжаться, то люди просто с Украины побегут. Украина опустеет. Это тяжелая очень
история. Я просто уточню, что единственное, чем они никогда не были разочарованы, никогда, это своей независимостью. И поэтому они, да, сейчас идут, и при всем, они прекрасно верят, да, они не слепы, они видят, что они получили, что у них было. Но они сейчас все-таки идут на фронте за эту единую и независимую Украину, воюют за это.
Да, несомненно. И слава Богу, что это означает, что в стране есть все-таки какой-то, так сказать, потенциал, и, несомненно, он растет. И нет никаких сомнений, что, ну, вот эта украинская государственность, как это ни трагично звучит, она как-то закаляется в этой битве сейчас. Но надо понимать, что Украина в тяжелом положении. И люди там тоже в тяжелом положении. И трудно их обвинять в том, что очень многие говорят о том, что ну и где вы там, ну и чего вас так мало, ну и вот, а почему, а где вот эта вся страна, где все вот эти добровольцы, куда? Достаточно для той Украины, вот после всего того, что она пережила, и после всего того, в чем люди были на протяжении многих лет, вот этого уровня патриотизма достаточно.
Это
уже некоторая редкость.
Я вот
тоже... Может быть, и на это нельзя было рассчитывать.
Разбиралась я вот по какому принципу сейчас осуществляется призыв, мобилизация, кого берут, кого не берут, и несколько историй. Да, я услышала истории, как косят от этой повестки. Но я также услышала истории про молодых людей, которым приходила повестка, когда они уже были добровольцами в этой армии, на фронте. Приходит повестка, а он уже там, по другой линии, уже в этих отрядах. Я хочу спросить их, Хариса и Николая, насколько вам обоих по очереди, насколько вам важно вот для вас, чтобы люди в Москве, вот люди в Москве, которые против этой войны, против участия в России в войне пришли 21 сентября на этот марш мира, который сегодня был разрешен. Разрешили сегодня провести шествие москвичам, которые против, правильно я формулирую, против участия России в войне. Ну, против да. войны и против ну, да. участия России в войне. Скажите, пожалуйста, Харис и Николай, важно ли для вас это, чтобы людей было больше, чтобы они пришли в Москве? Харис, давайте с вас начнем.
Очень важно, что, чтобы действительно народ России нас поддержал. Россия Путина и просто Россия – это абсолютно разные вещи. Вот. Я в своей жизни очень часто встречался с жителями России, с россиянами, действительно настоящими россиянами, вот. Коренными москвичами. Это замечательные люди. Люди в Сибири, люди на юге России. Ну, я многих встречал людей. И, конечно, я понимаю, сейчас идет в России большое зомбирование через телевидение. Вот. И я, в конце концов, надеюсь, что жители России, в конце концов, поймут, насколько опасна та среда, в которой они сейчас живут, так называемый путизм. Мы по-другому это назвать просто не можем. Вот. И, конечно, мне от души очень приятно, что жители России есть в лице таких людей, как Макаревич, вот, которые действительно поддерживают нас. И если действительно в Москве выйдет большое количество людей, я только скажу большое спасибо.
Спасибо. Николай, для вас насколько это важно, чтобы люди вышли в Москве?
Вы знаете, я никогда не отождествлял Россию как врага. Вы знаете, тут никогда, мне даже не пришло бы никогда в голову в самом страшном сне, что может произойти вот подобная ситуация между жителями России и Украины. Я не говорю, вы заметили, я не сказал между Россией и Украиной. Угу. Между жителями России и Украины. Дело в том, что мне, конечно, очень важно. У меня там очень много родственников. У меня там куча друзей. Я работал на многих строительных объектах России. Ну, так и по своей работе. Я, вы знаете, вот мне кажется, что они ну, должны просто выйти. Ну, не может, вот, допустим, вот мой сослуживец, мой сотрудник когда-то, зная, что я, живя на Украине, черплю вот эти издевательства от российских наемников, которые кормят наших украинских бандитов, и в это приветствовать. Если мои друзья, я вообще россиян всегда считал друзьями, выйдут в мою поддержку, вы знаете, честное слово, я буду рад. Я буду рад, я другого, собственно, от жителей России, я другого, в общем-то, и не жду. Я думаю, что ну, каждый нормальный человек в России, где бы то ни было, в Англии, во Франции, в России, в первую очередь, понимает, что убивать людей нельзя. Под каким бы соусом это ни подавалось, но это убийство. Это убийство. Это убивали людей на моих глазах. А есть такие вот, вы знаете, вот у нас почетный житель города Славянска, Кобзон. И я слушаю о его суждениях, что происходит здесь на Украине. Вы знаете, честно говоря, передо мной, правда, успели сорвать вот эту табличку. Ну, некоторые это назвали вандализмом, некоторые... Ну, ребята, я вам скажу вот что. После таких бед, сколько натерпелись мы в городе Славянске, то, честно говоря, да, это было немножко нарушение закона. Ну, вы знаете, у меня не потянулась рука остановить ту руку, которая сорвала эту табличку, хотя я там стоял рядом. Вот такое мое отношение.
Спасибо. И у нас мало совсем времени остается, но я спрошу все-таки Сергея Пархоменко, справятся ли те люди, которые и хотели бы выйти на этот марш, хотели бы выйти, внутренне хотели бы, но справятся ли они со своим страхом, что их назовут маршем предателей, пятой колонны и так далее? Как вы
кто-то
считаете?
Справится, кто-то не справится. Знаете, собственно, затем и организуются такие события, чтобы люди могли, во-первых, задуматься сами, просто наедине с собой, утром чистя зубы. Вот я пойду или я не пойду. Это какой-то очень важный момент. Второе обстоятельство, чтобы люди могли посмотреть друг на друга. Вот этот мотив такой переписи, учета,
Самоучет.
Это важная очень вещь. Это, собственно, иногда это бывает очень горько, тогда, когда оказывается гораздо меньше, чем ты думал. Иногда это бывает очень радостно, когда оказывается, что больше, чем ты думал. Действительно, российское гражданское общество сегодня переживает довольно тяжелые времена. Оно находится вот под этим ужасным пропагандистским давлением ежедневным. Оно во многом запугано, и мы живем здесь, в России, без суда. Давайте это отдадим себе в этом отчет. Это важная очень вещь. У нас тут не хватает одного очень важного института. У нас нет арбитра. У нас, грубо говоря, некуда жаловаться. Поэтому произвол властей достиг такого уровня, когда совершенно непонятно, что с этим делать. И непонятно, как в этой ситуации быть. Люди боятся, многие, это правда. Но время от времени эту поверку надо устраивать, тем более, что, на мой взгляд, это настолько очевидная какая-то ситуация, понятная, прозрачная для всякого разумного человека.
Посмотрим.
Что выбор тут ясен.
Посмотрим, что будет 21 сентября. Мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода.